Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студии моя коллега Алла Митрофанова.
Добрый светлый вечер.
Я Константин Мацан. Добрый вечер. В гостях у нас сегодня Карен Кавалерян. Поэт, драматург, автор песен, как пишут в интернетах, хитмейкер.
Да, есть такое.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, для наших радиослушателей, наверное, просто имя совершенно говорящее. Те, кто заглядывали в обложки дисков, видели это имя в числе авторов песен, авторов стихов. Хиты помнят все. Но вот меня прям сразу с места в карьер очень заинтриговало. Вы сказали, что в последние 13 лет вы уже из шоу-бизнеса ушли, и вот с этим песенным миром перестали соприкасаться. У вас вышло множество спектаклей по вашим либретто. Сейчас вышел роман и книга мемуаров, литературная деятельность. А вот этот отход от шоу-бизнеса связан просто с тем, что, ну, как-то вот сколько можно одно и то же? Или какой-то был мировоззренческий внутренний поворот в душе, что привело к тому, что вот этот, не знаю, может быть, мир стал менее интереснее, чем что-то другое?
Ну, я вам отвечу, а вы положите это на полочку ту, которая вам покажется наиболее правильной для этого. Ну, там сошлись несколько причин. Во-первых, я действительно устал от шоу-бизнеса, потому что уперся в потолок практически. У меня очень много было, ну, так скажем, успешных песен и хитов, и тоже «Евровидение злополучное», и «Песни года», и «Золотые граммофоны». То есть этого было очень много. Можно было продолжать тиражировать это все, продолжать получать «Песни года» и «Золотые граммофоны», и ездить на «Евровидение» там с очередными какими-то артистами. Но это бег по кругу. Это то же самое абсолютно, практически день сурка. Вот. В какой-то момент мне это, ну, надоело. Вторая причина тоже довольно актуальная, она, может, даже прагматичная какая-то. Я считаю, что в шоу-бизнес надо приходить со своим поколением и уходить из него тоже со своим. Вот. Я думаю, что я для шоу-бизнеса уже староват. Поп-культура – дело веселое. Я вам прямо скажу, я провел там больше 30 лет. Это годы веселые были, правда. Дело веселое, а, в общем, если ты, ну, прожил, ну, долго в этом мире, да, то так или иначе какая-то тоска и уныние на тебя нахлынет рано или поздно, потому что никто из нас не молодеет. Вот в чем дело.
И «Блажен, кто с молоду был молод, блажен, кто вовремя созрел». Не могу Пушкина не вспомнить.
Да, прекрасная цитата, совершенно к месту, совершенно верно. Вот. Поэтому я решил, что просто я должен оставить более молодым коллегам с их талантами продолжать эту историю, а сам переключился на то, что мне показалось более, что ли, соответствующим моему возрасту. Мне кажется, надо возраст свой стараться нести с достоинством. Ну, хотя бы стараться. Вот. И где-то мне 50 было, я подумал, что, ну, уже достаточно. Достаточно всего было, и все, что будет, это уже будет за пределами шоу-бизнеса. И третья причина – это то, что я всегда любил музыкальный театр. Я любил опереты, моя мама очень любила опереты. Ходила постоянно в театр опереты, раз два в месяц она была там.
Какая у вас любимая оперетта была?
Вот классических
оперетт Имра Кальмана.
Ну, я любил «Цыганского оборона», когда мама, во всяком случае, таскала меня каждый сезон. Мы разочек на «Цыганского оборона» ходили точно. Ну вот, пока он шел. Вот. Они, на самом деле, все милые очень. Там прекрасная музыка. Вот. Мне очень нравились бродвейские постановки, ну, те, во всяком случае, которые доходили до нас. И мне нравился советский мюзикл. То есть, в принципе, музыкальный театр я любил очень всегда. И мне казалось, что, в отличие от песни, это, в общем-то, и сюжет, который тянется в длину, и другие драматургические немного принципы, нежели в песне. Там нужно все уместить в 3 минуты, и особенно разогнаться шансов нет. Вот. Ну и в целом вот какая-то театральная обстановка, она навевает на меня приятное чувство. Мне всегда нравилось сходить в театр, даже когда я в безумном ритме шоу-бизнеса вращался, всегда я находил возможность в театр сходить. Вот он как-то меня настраивал на правильный лад. Вот поэтому, когда это все вместе сошлось, и появилась возможность сделать свой первый спектакль, то я за эту возможность ухватился, и мне очень повезло, что мы с моим компаньоном, это композитор Ким Брейдбург, достаточно тоже известный хитмейкер шоу-бизнеса, он так получилось, что мы поставили первый наш спектакль в Русском драматическом театре Республики Башкортостан в Уфе. Вот. И то, что именно это был драматический театр, совершенно свело меня с ума. Потому что, когда, знаете, был бы это музыкальный театр, это была бы одна история, а мы попали в драматический, и в очень хороший, кстати говоря, это прекрасный театр. Пока мы занимались постановкой, я пересмотрел весь репертуар там в Уфе, вот, и там прекрасный состав, и прекрасный спектакль, качество спектакля, великолепное просто. Не каждый московский театр мог бы похвастаться таким уровнем. Я вдруг понял, что вот это ощущение от того, что ты пишешь, ты создаешь новые миры, по сути дела, ты вкладываешь в уста героев реплики, заставляешь их любить, ненавидеть, жертвовать собою даже, да, и вот от этого чувства создания новых миров оттуда дороги обратно нет. Ты больше, не сможешь заниматься песнями. Просто это невозможно.
Как интересно, вы не стали заложником ситуации, заложником успеха, каких-то сумасшедших вот этих доходов, ритма жизни определённого
тусовки. Простите, прерву в этом месте, у авторов нет сумасшедших доходов.
Нет сумасшедших
доходов. Это у артистов. Но они есть неплохие, да, ага. Это правда.
Но то, что вы рассказываете, все равно очень согревающе по-человечески, потому что, как мы часто видим, в разных областях жизни, не только в искусстве и шоу-бизнесе, когда люди очень, как вот Алла правильно замечает, держится за какое-то место, статус, славу в каком-то смысле.
Страшно это потерять.
Да, боятся отпустить, хотя люди вокруг так уже немножко, ну, пора бы уже уходить не потому, что плохо, а просто потому, что, ну, всему есть предел, конец, это нормально, что какие-то смены происходят. И это в итоге воспринимается даже иронично, когда человек чересчур задерживается, но на фоне того, что это, в общем-то, распространено, сделать, как вы, взять и в этом смысле сказать, теперь я переключаюсь, а это оставляю молодым, но это, мне кажется, как вы помните, в «Покровских воротах» поступок, требующий самоотречения.
Это чудесная пьеса, на самом деле, великолепная, может быть, одна из лучших, написанных на русском языке. Да, «Покровские ворота» — это блистательно.
Кстати, Зорин, когда его спрашивали, почему вы начали писать романы после пьесы, он сказал, мне тесно в пьесах стало, мне нужна большая форма. Вот, видимо, так и вам стала нужна большая форма после песен в виде именно пьесы и постановок театральных.
Это совершенно верно. Я, знаете, мне все время приходило на память цитата Набокова, когда он сказал, что художник любой, он эмигрирует в свое искусство. Да? Нет пафоса в этих словах совершенно никакого. Искусство, да, вроде бы звучит высокопарно. Нет, ну понятно, что имеется в виду, да. Он уходит в свою реальность, на самом деле, да, можно сказать проще, без пафосных слов. Он уходит в свою реальность, и в ней ему комфортно. Вот если комфортно, то надо за это держаться. Мне, правда, было некомфортно в последние годы в шоу-бизнесе, и у меня были годы, когда я писал там по 90 песен в год, там по 80. Это абсолютнейшее безумие, это конвейер самый настоящий.
Это по песне в 3 дня.
Ну, получается, да, примерно. Совершенно верно.
А вы их,
да,
вынашивать успевали?
Понимаете, когда у вас уже все на рефлексах, вынашивать нет времени. Если ты в машине, то ты должен сделать, например, хит к субботе, потому что в воскресенье его запишут, в понедельник отнесут на радио, а со вторника его начнут крутить, а в следующую субботу мы едем на гастроли. То есть это бизнес-модель, и ты либо играешь в это, либо не играешь.
Ну, это тут такой, да, конвейер Генри Форда скорее, чем,
ну, да,
все-таки.
Да. Нет, это не... Это, в общем, это искусство, конечно, это поп-искусство, это поп-культура, это другая часть жизни, Я ничего плохого не хочу сказать ни про ту жизнь, в которой я жил, ни про людей, которые сказали. Там было огромное количество замечательных людей, талантливых и умных, глубоких. Просто либо ты играешь в эту игру, либо ты играешь в другую. Невозможно очень долго думать о жизни и находиться в шоу-бизнесе. Очень долго, я имею в виду, во времени. То есть у тебя нет времени на размышления. Ты должен делать. Ты должен быть человеком действия, находясь в шоу-бизнесе. Болтать нет времени, и задумываться особенно нет времени. У тебя есть набор рефлексов, набор инстинктов, набор умений, которые эксплуатируются. Ты это делаешь. Если ты не успеваешь уже, или если ты не хочешь жить этой жизнью, честно будет встать и повернуться, и уйти. Вот, собственно, что я сделал. Никого не мучил и сам не мучился.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Карен Кавалерян, поэт, драматург, автор песен, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». Раз заговорили мы о шоу-бизнесе, я вот о чем вспомнил. В одном вашем интервью меня очень так зацепила мысль. Вы рассказывали о разнице между, скажем так, вашими ровесниками, певцами, музыкантами, которые заказывали вам песни, для которых вы их сочиняли, и современными, в кавычках, звездами, в кавычках просто потому что, ну, слово... Беру в кавычки, чтобы было понятно, о чем речь. Я не подвергаю сомнению их звездность. И говорили о том, что возможна ситуация, при которых там, вам заказали песню, вы ее написали, потом человек говорит, ну, это не то, что я хотел, а объяснял так, как будто бы просто не понимал, о чем говорит. А вот вы наблюдаете этот мир, уже наблюдали много времени. И вот встреча с какими людьми, особенно из старшего поколения, из вашего поколения, для вас были самыми согревающими по-человечески? Ведь есть встречи, которые нас меняют, и которые в каких-то очень важных жизненных смыслах нам сообщают. Вот кто на вас больше всего в этом смысле произвел такое человеческое, мировоззренческое впечатление?
Вы знаете, я попал в шоу-бизнес совсем мальчишкой, мне было 19 лет. Вот, и я думаю, что я не ошибусь, если скажу, что практически каждый человек, который меня встретился там, он нес для меня какую-то истину. Да, она порой грубовато была выражена, потому что люди в шоу-бизнесе, ну, достаточно вольно обращаются со словами и не стесняются в выражениях. Но, вы знаете, это тоже русский язык, я считаю. Просто он такой немножко, да, локальная лексика, немножко в стороне находящаяся. Истина, которая за этими словами, она важнее непосредственно того набора слов, да, которыми она выражена.
Но опять же, надо обладать очень здоровой психикой и адекватностью, адекватной самооценкой, чтобы не воспринять как личную обиду слова, прозвучавшие в той или иной форме, а увидеть в них суть, если сказаны они были не так, как нам бы этого хотелось, как мы бы хотели услышать свой адрес. Так что, извините, вот вы все время как-то, да вот, да ничего, да я, да так вот. Я смотрю и понимаю, перед нами человек, который верен себе, соответствует себе, слышит себя, и, может быть, как следствие, очень хорошо слышит и понимает других. Может быть, даже лучше,
спасибо,
чем они сами.
Возможно.
Это искреннее совершенно удивление, да, мое.
Спасибо. Я помню, например, такой случай. Он не, так скажем, не самый, может быть, характерный, но, так скажем, воспитательный, да, профессионально воспитательный. Просто почему-то всплыл сейчас у меня в голове. Это был, наверное, год примерно 87-й. Я работал с малоизвестной группой «Домино». Она выступала на разогреве у известной довольно группы «Ария».
Вот. Да.
И я писал для ребят из «Домино», а для группы «Ария» писали метры тогда. Рита Пушкина там. Ну, я был совсем молодой. Вот. И руководители всего этого проекта, эти работали в «Домино» в первом отделении, а «Ария», значит, во втором. Эти были разогревом перед ними. Разогревом это называется. Вот. И руководителем этой всей программы целиком был Виктор Викштейн, бывший руководитель «Поющих сердец», такой был ВИА в советское время. Я принес какой-то текст, а он совершенно четко отслеживал и «Арию», само собой, это супергастролеры были уже в то время, и молодежный этот состав, который их разогревал. Вот я принес текст, и я уже не помню, о чем он был. Ну, все мы с молоду немного стараемся выглядеть умнее, чем мы есть. В общем, он был такой крученный довольно-таки, с такой, как я любил говорить, с философской подоплекой. Вот. И я, значит, отдаю какой-то, значит, текст этот Виктору Яковлевичу, а он читает и говорит, я что-то ничего не могу понять. Вот это почему? Я говорю, ну, это потому что вот то, а вот это потому что это... Такая вот, говорю, философская подоплека. Он говорит, ага, понятно. И говорит, Лёнь, возьми текстик, это солист, Лёня, и включите Карену, пожалуйста, второй микрофон, иди на сцену. Я иду на сцену, думаю, а что он задумал-то? Вот, поднимаюсь на сцену, он говорит, начинайте играть, Лёнь, пой, а Карен будет во второй микрофон объяснять мне философскую подоплеку. Ну, я сошел со сцены, понятно, да? Урок жизни. Ничего нельзя объяснять, не надо объяснять. Если песню нужно объяснять, это уже не песня. Можно много об этом сказать, но одно действие лучше тысячи слов.
Я смотрю на ваш послужной список. Из них, вот из этих песен, действительно, такое количество шлягеров, которые я, например, человек совершенно не музыкальный, тем не менее, знаю очень хорошо. Из детства помню, там, «Ночной рандеву», «Танцы на воде», «Старый отель». Подружка Маша. Подружка Маша — это все девочки, которые в 90-е годы, которые носили это имя, они все ходили и пели это про себя, либо к ним, обращаясь, кто-то обязательно пел «Подружка Маша, Маша, пожалуйста, не плачь». Да, пожалуйста, я это помню плачь. Очень хорошо до сих пор. Если бы тогда были мобильные телефоны, у каждой второй
это
обязательно...
Это были рингтоны,
совершенно
да.
Верно, да. И породить песню, которая будет настолько прочно сидеть в сознании, что достаточно сказать «Ночной рандеву», и сразу всем понятно, уже музыка заиграла в голове, и даже кто-то помнит очень хорошо слова. Вот это определенное искусство. Это все-таки, на мой взгляд, дорогого стоит суметь прописать слова так, чтобы они заиграли автоматически в голове. То, чем вы стали заниматься, начиная с 2009 года, я все-таки хочу вот опереться сейчас на этот важнейший этап вашей жизни, для вас самого, как вы его обозначили. Ну, театральные постановки. «Джейн Эйр», «Капитанская дочка». Причем, опять же, вы не ищете легких путей. Вы не берете что-то такое, что можно было бы, наверное, проще вывести и сопоставить с вашим
«Капитанская
предыдущим
дочка» — очень сложное произведение.
Оно, да. Оно глубоко христианское.
Да, конечно.
Оно роман воспитания, как его называют.
Конечно.
Оно с такими невероятными смыслами, и оно Александр Сергеевич Пушкин, который его в прозе написал.
Я вам хочу, коль мы о «Капитанской дочке» заговорили, театралы любят, и это, на мой взгляд, правильно, чтобы автор давал немножко с другого угла произведение, нежели оно написано в каноническом виде. То есть повесть повестью, но нужно не просто банально пересказывать, да, просто брать пушкинские цитаты, какие-то срезать, поскольку это все-таки да, нужно уместить в 2 часа, а какие-то оставлять. Нет, ты должен для хорошей постановки театральной, ты должен дать свою версию происходящего. И я, вот, ну, коль мы об этом заговорили, да,
я
вам хочу сказать,
пожалуйста.
Тут нужно, конечно, не стесняться, Александр Сергеевич, великий автор, тут обсуждать нечего. Но там есть, например, один момент, например, который мне никогда не нравился. И причем этот момент повторяется во всех практически романах и повестях Пушкина.
Какой?
Да, это инфантильная героиня.
А-а-а.
Вот. Инфантильную героиню я убрал. Она не сидит в саду и не встречается с императрицей. Императрицы там нет у меня. В моей версии, она приходит на суд и
свидетельствует
за своего любимого. Она девушка действия. Это первое. И второе, я ввел совершенно нового героя, которого нет у Пушкина. Я считаю, это лучшее, что я мог придумать вообще в «Капитанской дочке». Я ввел русское лихо.
Ого!
Да, русское лихо, которое... Это метафизический персонаж, который
Олицетворяет русский бунт, бессмысленный и беспощадный?
Нет, он вообще, бунт в частности, он является механизмом, который вращает всю эту конструкцию. Вообще все, что происходит, это русское лихо. И полковник Раевич, и Пугачев, и Филарет, и Петенька Петруша Гринёв, все это русское лихо. Это все русское лихо, оно закручивает всю интригу жизни и сюжета.
Что-то у меня в голове прям русский вальс застучал. Костя, Том Уэйтс, да, или кто написал вот это залихватское такое произведение невероятное. У меня прямо оно сейчас в голове так. Вы сказали про русское лихо.
Да, и русское лихо в постановке Барнаульского театра, это сразу един в двух лицах. Там есть вокальная строка и есть пластическая. То есть они... Это два артиста, один вокалист, а второй танцор. Они очень красиво, это трудно очень рассказывать, да, по радио,
как поэзию
о том, что должно быть визуально увидеть. Совмещаются, вот для зрителя они совмещаются, два артиста в одной фигуре, и это придает всему происходящему на сцене дополнительную фантасмагорию. Вот. Русское лихо, да, оно с самого начала, когда они попадают в эту степь, И лихо проходит мимо них, я имею в виду Петрушу Гринёва и Савельича, когда они попадают в самом начале. Вот, и русское лихо их, так скажем, решает спасти. Она посылает им Пугачёва. Вот. Ну, хотите, назовите это провидением, хотите...
Такой античный рок... Ваше русское лихо,
ну,
нет?
Ну, хотите, так это назовите, да. Ага. Но это лихо. Вот как бы для русского человека совершенно должно быть понятно, что это есть.
Вот где простор для философской подоплёки.
Ой, не говори.
Да, к сожалению, всего один спектакль они сыграли в Москве. Вот это было, недели не прошло еще на «Золотой маске». Потрясающе принимали их. Но, увы, они уехали уже. Один спектакль только. Может быть, когда-то еще приедут с ним. Может быть, мы сумеем перенести это в Москву с композитором, с которым мы это делали, или с режиссером.
Было бы очень интересно.
Да.
Карен, вы меня простите, я здесь не могу не спросить. После вот этой вашей фантасмагории невероятной, правда, вот потрясающе глубокого философского вот этого образа, который вы называете «русское лихо», там же у Пушкина, ну, и не только в «Капитанской дочке», но и в повестях Белкина, много где, чувствуется его размышление о промысле Божьем в жизни человека. В «Капитанской дочке» тоже есть. Вы какое-то пространство для вот этого измерения действующего лица, с позволения сказать, оставляете, когда беретесь за этот материал?
Ну, конечно. А как может быть без этого? Ну, вот смотрите, возьмем, да, даже Петрушу Гринёва. Он абсолютно полностью уповает на волю Божью, и он абсолютно уверен, что если он будет поступать по совести, а он всегда поступает по совести,
да,
он искренне и истинно и абсолютно безапелляционно верит в свою звезду, в своего Господа и в свой путь. И он по этой причине не врет ни Пугачеву, не врет ни на суде, никому и ни в чем. Он идет совершенно однозначной дорогой, ну, как его воспитали батюшка с матушкой. Ну, я считаю, он потрясающий герой. Конечно, а что это? Конечно, это промысел Божий. Все, что с ним произошло. И в том, что Маша осталась с ним и осталась жива, и им была уготована долгая жизнь совместная, счастливая, тоже. А что же это еще?
Как интересно получается взаимодействие Божьего промысла и этого русского лиха, или даже противостояние, наверное, в каких-то ситуациях, в каких-то именно взаимодействиях.
А может быть, это просто одно без другого на этой территории не может быть?
Мы вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Напомню, сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер» поэт-драматург Карен Кавалерян, в студии моя коллега Алла Митрофанова, я Константин Мацан. Не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».